Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета, и сегодня речь пойдет еще об одной совершенно особой, даже исключительной книгой Ветхого Завета и в Библии в целом, книге Псалмов, или, как ее принято называть, Псалтири, текст которой печатается иногда не только в полном издании Библии, Священного Писания Ветхого и Нового Завета, но иногда в добавлении к Новому Завету как единственная и выходящая из ряда вон книга Ветхого Завета. Действительно, эта книга, Псалтирь, занимает особое место как в Библии, так и в молитвенно-богослужебной жизни Церкви на всем протяжении ее многовековой истории, а если учитывать, что история Ветхозаветного Израиля – это тоже священная история, история Церкви, то в эту хронологию жизни Псалтири, образно выражаясь, нужно включить и многие века ветхозаветной истории. Что же делает ее такой особенной и единственной в своем роде, эту книгу «Псалтирь»? Поставим себе такой вопрос, прежде чем приступим к разбору непосредственно отдельных страниц этой книги. Прежде всего, отметим, что «Псалтирь» — это сборник молитв, и уже это, может быть, внешнее формальное отличие, оно выделяет эту книгу из ряда всех других ветхозаветных и новозаветных книг. И хотя мы встречаем молитвы в тексте других ветхозаветных книг, например, молитва Соломона в Третьей книге Царств или молитва Ионы в одноименной книге, причем эта молитва Ионы, она напоминает, кстати, типичный благодарственный псалом. Вот. Однако все эти молитвы, они, как мы помним, вплетены в ткань исторического повествования, ведь Третья книга Царств – это историческая летопись. Или вплетены они в ткань какой-то другой истории, пророческой истории или пророческой речи. А здесь же перед нами молитвы сами по себе, при минимуме комментариев, причем эти комментарии чаще всего какого-то такого очень краткого и богослужебного характера. Это не повествование о чем-то или о ком-то, не пророческая речь или какая-либо иная речь, обращенная к человеку. Псалмы, как молитвы, молитвенные тексты, являются самым древним, практикуемым до ныне молитвенным текстом. Можно сказать, что никакой другой молитвенный текст, который живет до ныне, как молитва, употребляемая в церкви, в богослужении или в частной молитве, никакой другой молитвенный текст не превзойдет псалмы по древности. Этими словами, словами псалмов, люди молились и молятся уже в течение почти 3000 лет. Сначала Ветхозаветный Израиль, а затем мы, христианская церковь. Далее, псалмы – это молитвы, которыми, можно сказать, насквозь пропитано наше богослужение. И многие другие молитвы, не являющиеся псалмами, они часто составлены с помощью поэтических приемов, речевых оборотов и находок, которые находятся в псалтире. И все наше богослужение, литургическая жизнь церкви – это то, что вдохновлено молитвенными строками псалтири. Причем псалмы присутствуют в нашем богослужении не только прямо и открыто, например, в виде кафизм, когда читаются псалмы подряд целиком, или же, например, шестопсалмия, с которого начинается утреннее, православное утреннее, или же часы, когда тоже читаются определенное количество псалмов, подобранных тематически, но и опосредованно, например, в виде отдельных цитат, выражений, например, в виде прокимнов. Прокимен – это в богослужении используется такая литургическая или гимнографическая форма, когда берется отдельное высказывание, цитата из псалма, один стих, который по своему смыслу, подобно эпиграфу, написанному в какое-то другое время, но по своему внутреннему смыслу имеет отношение к тому, что мы празднуем ныне, как новозаветное событие. И каждый праздник, да и каждый день в церкви, он имеет свой прокимен, то есть свой своего рода эпиграф, выражающий смысл празднуемого события с помощью строк, взятых из псалмов. В чем же причина этой уникальности и этой непревзойденности, ценности неприходящей, которая свойственна псалмам? Да, дело здесь и в выразительности образов, и непревзойденной поэтики. Действительно, с точки зрения поэтики, псалмы можно смело поставить в один ряд с шедеврами мировой поэзии. Например, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Псалом 41, 2 стих. Или «Море увидело и побежало, Иордан возвратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы». Псалом 113 описывает вот в таких потрясающих, удивительных поэтических образах события исхода Израиля из Египта. Это в самом деле красивые выразительные образы. Но, наверное, дело не только в этой поэтической стороне. Иначе псалмы вошли бы в сборник шедевров мировой литературы, но никак не в Священное Писание. Дело, значит, не только в этом. Дело, может быть, и в том, какое многообразие чувств и переживаний, или, точнее говоря, духовных состояний, выразительно и поэтично описывают псалмы. Действительно, если мы обратим внимание на содержание псалмов с этой точки зрения, а их очень много, 150 насчитывает псалтирь псалмов, здесь мы видим, как отражена самая широкая гамма человеческих чувств. От воплей отчаяния, одиночества, богооставленности до безудержной, ничем не обусловленной хвалы Богу. И любой человек, находясь в любом психологическом или духовном состоянии, любой человек может себе найти здесь отклик для порывов своей души, как отрицательного, так и положительного свойства. Но дело, опять-таки, не только в этом. Не только в силе выражения и в широте охвата тех чувств, на которые способен человек в своей жизни внутренней. Дело не только в этом. На самом деле сила и неприходящая актуальность псалмов состоит в том, что все, что в них сказано, это сказано перед Богом, в предстоянии перед Богом, который сам дал совершенно неповторимое откровение о том, что Он – Бог, присутствующий здесь и сейчас. И люди, написавшие, составившие псалтирь, они говорят здесь не сами с собой в бесконечном монологе, но рассказывают о своей жизни, жалуются или благодарят за свою жизнь с ее высотами и глубинами Богу. Причем Богу не просто Творцу неба и земли, всемогущему Богу, пребывающему далеко над нами в небесах, но Богу, который, согласно одному из самых дорогих для Ветхого Завета откровению, открыл себя в имени Яхве, «Я стану присутствовать для вас». То есть, таким образом, мы вновь обращаемся к самому дорогому для Ветхого Завета откровению, откровению о Боге, как о присутствующем здесь, перед тобой, среди своего народа. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я». Псалом 62, 2 стих. Вот так он начинается, и эти строки очень выразительно показывают, что псалмопевцем движет именно жажда предстоять перед лицом Божиим, и эта жажда, она не остается безответной. Таким образом, псалмы – это обостренное до предела личное, глубоко интимное молитвенное переживание присутствия Божия, то есть того, о чем в других ветхозаветных текстах говорится, как о событиях истории, например, вот история Исхода, описанная в книге «Исход», или как об основе закона, 10 заповедей даются народу, потому что «Я Господь, который вывел тебя из земли египетской», тоже присутствует эта идея избрания и присутствия среди народа, в силу чего народ должен соблюдать заповеди. Здесь в псалмах откровение о присутствии и история завета Бога с народом – они являются не истинными истории в целом, а они пропущены через верующее сердце. И именно это верующее сердце исторгает эти слова, слова жажды присутствия Божия и искренние слова иногда и жалобы или ожидания какого-то участия со стороны Бога, так же, как и слова хвалы и прославления. И действительно, имя Божие, как обетование Его присутствия, имя, которое именно так раскрыто в Ветхом Завете, это центральная тема псалмов. Имя Божие, имя Господне нужно хвалить, прославлять и познавать. Этим именем нужно хвалиться. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни». Псалом 134 так начинается. Или «Хвалитесь именем Его святым». Псалом 104, 3 стих. Все эти слова говорят о том, что имя Божие, как символ обращенности Бога к человеку, символ Его открытости, символ присутствия, все это является тем основанием, которое позволяет молящемуся человеку надеяться на то, что Господь видит его, слышит, помогает и откликается на его зов. И хорошо знакомый нам Псалом 90, начинающийся со слов «Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится», он заканчивается словами Бога, обращенными к молящемуся. Я их процитирую не по-церковно-славянски, а по-русски, чтобы они, смысл этих слов лучше дошел до нас. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его». Это Бог говорит о молящемся человеке. «Защищу его, потому что он познал имя мое». Обращаю внимание на эту заключительную фразу, указывающую на то, что содержанием молитвенной жизни, духовной жизни человека должно быть познание имени Божия, имени как присутствие Божие в моей жизни. Как появились псалмы? И почему имя царя и пророка Давида стоит в заглавии многих псалмов и всей псалтири в целом? Ведь действительно изображение Давида с арфой в руках можно видеть на первой странице в некоторых изданиях псалтири. И именно благодаря псалмам Давид именуется пророком. Неужели действительно Давид мог написать всю псалтирь, например, псалом 136, который выражает скорбные чувства Израиля, оказавшегося в Вавилонском плену, на реках Вавилонских, там оседохом и плакахом по-славянски, там мы сидели и плакали по-русски. В каком же смысле Давид именуется автором псалмов? Псалмы являются молитвенными и богослужебными текстами, которые родились и оформились окончательно как законченные тексты в храме и в храмовом богослужении. Псалмы возникли в богослужении Израиля, где они употреблялись как молитвы, и в этом употреблении они обрели ту форму, которую мы теперь видим в псалтире. Псалмы – это те молитвы, которые рождались из верующих, молящихся сердец, а затем они были записаны, а не наоборот. И, скорее всего, записавшие их люди были собирателями того, что имело за плечами своими долгую богослужебную устойчивую традицию. Царь Давид же был вдохновителем и родоначальником этого храмового регулярного богослужения. Именно таким царь Давид описан в повествовании книг Паралипоменон. Например, в первой книге Паралипоменон с 22 по 26 главы подробно говорится, как Давид в преддверии строительства храма, которое осуществил уже не он, а его сын Соломон, наладил храмовую богослужебную жизнь во всех ее деталях, в отличие, например, от параллельного повествования в книгах царств, где говорится, кроме подвигов, еще и о грехах Давида. Так вот, книги Паралипоменон воспевают Давида именно как такого родоначальника богослужения в храме и молитвенной жизни народа Божия, неотъемлемым элементом которой с древнейших времен были как раз псалмы. И, кроме того, конечно, многие псалмы могли быть и действительно были сложены именно им, Давидом, ибо это соответствовало той или иной ситуации в его жизни. Об этом мы читаем даже краткие упоминания в самой псалтире. Например, 58-й псалом начинается с указания на то, что это является писанием Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Или знаменитый 50-й псалом «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей», он начинается с указания на то, что это псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Покаянный псалом, который написан Давидом после совершенных грехов. Хотя своей окончательной формой псалмы обязаны именно храмовому богослужению, начало которому положил царь Давид. И этому богослужению обязаны все псалмы, вне зависимости от их внутреннего такого содержания, очень различного, как мы увидим. И если в случае с хвалебными псалмами это кажется очевидным, например, нам представляется вполне уместным в торжественные моменты богослужения воспевать такие псалмы, как 134-й «Хвалите имя Господне», призыв, обращенный во множественном числе ко всему собранию и ко всем людям, то с псалмами, представляющими собой плач или жалобу одинокого человека, написанную в первом лице единственного числа, а такие псалмы тоже мы встречаем, «Доколе, Господи, забудешь имя до конца». Это слова, которые высказывает отдельный человек, как будто в одиночестве, предстоящий перед Богом. Вот. И на первый взгляд богослужебное использование таких личных молитв, псалмов, оно кажется неочевидным. Но здесь мы можем привести один простой и очень убедительный пример из нашей современной православной богослужебной практики, которая уходит в глубокую древность. Возьмем псалмы, которые составляют шестопсалмия нашей православной утренней. Ведь это псалмы, которые читаются именно в церкви, то есть в собрании, и они составляют неотъемлемую часть утренней, даже если это утренняя, часть торжественного всеночного бдения, например, на праздник Рождества Христова. И шестопсалмия как раз, оно подобрано из псалмов, где как раз чаще всего звучат молитвы человека в его одиночестве. «Господи, как умножились враги мои! Многие обступили меня», если приводить слова первого псалма, шестопсалмия по-русски. И при этом богослужение продолжает оставаться всеобщим, совместным молитвой в собрании. И шестопсалмия – это отнюдь не какой-то перерыв в богослужении или антракт, как кажется иногда, может быть, к сожалению, со стороны, как паузу между какими-то более торжественными и красивыми частями богослужения перед полиелеем, например. И во время шестопсалмии принято выключать свет. Наоборот, тем самым шестопсалмия, псалмы, плачи одинокого человека, они представляют собой ту беседу с Богом, которую ведет каждый в отдельности человек, но вместе с тем составляя при этом собрание, церковь, и ведет эту беседу устами одного чтеца, который озвучивает в единственном числе просьбу, обращенную к Богу, каждого человека. И перед нами действительно такая очень точная и глубокая, наглядная модель или выражение соборности церкви, когда церковь представляет собой не просто массу людей, а собрание людей, каждый из которых находится в индивидуальном, личном предстоянии перед Богом, и слова псалмов – это слова всеобщие, но и слова твои собственные. И так одинокий вопль, он становится церковным, храмовым текстом, текстом богослужения. И так было изначально именно благодаря этому, и эти псалмы вошли в состав псалтири. На богослужебное употребление в Ветхом Завете, конечно, указывают и прямые замечания богослужебного, так сказать, уставного характера, с которых начинаются те или иные псалмы. Например, начальнику хора на струнных орудиях, Псалом 4 так начинается, но это один из многих примеров. Конечно, эти указания, они уже для нас не имеют прямого буквального значения, но, тем не менее, они являются для нас свидетельством о том, что богослужение было тем местом в жизни для псалмов, которое они сохраняют и поныне. Несколько слов о названии книги. Оно тоже имеет богослужебное значение. Псалтирь – это термин, взятый из греческого текста, без перевода, и слово это обозначает струнный музыкальный инструмент, о котором нельзя с точностью сказать, как он выглядел. Может быть, он был похож на арфу, как часто изображают Давида в руках с такой арфой, или на лиру, или гитару. Во всяком случае, это был инструмент, с помощью которого эти молитвенные тексты звучали как песни во время богослужения в Иерусалимском храме. В наше время в православной церкви инструменты музыкальные не используются, но это связано с устоявшейся, давно укоренившейся традицией. Что же касается древнееврейского канона Ветхого Завета, то здесь псалтирь называется несколько по-иному. В переводе это означает «книга хвалений», потому что при всем многообразии переживаний, которые выражают псалмы, все же можно сказать, что к концу своему псалтирь начинает явно тяготеть к восторженно-хвалебным интонациям, и в этом заключается и такой как бы смысловой финал псалтири в целом и молитвенной жизни, которую переживает человек. Итак, мы уже несколько раз упомянули о том многообразии чувств и духовных переживаний, которые отражены в псалмах. С этим связано и большое многообразие псалмов в смысле их содержания, жанров или типов. Соответственно, этому их можно сопоставлять или группировать в различные группы с общими темами или ходом рассуждений, хотя сама псалтирь не имеет в себе такого разделения на различные жанры. Можно перечислить и кратко охарактеризовать наиболее многочисленные такие представительные типы псалмов, соответственно, их внутреннего содержания. Начать можно с того, что мы встречаем очень часто псалмы, жалобы или плачи, жалобные песни, плачи, обращенные одиноким человеком к своему Богу, когда устами этого человека, или он сам, или все собрание, умоляло Бога о том, чтобы он обратил к ним свое лицо, не забывал их, избавил от всяческих скорбей, притеснений, несчастий и помиловал бы их. Другая группа псалмов, она описывает внутреннее состояние благодарности к Богу. Это благодарственные песни, когда отдельный человек, опять-таки, или устами этого человека вся община церковная благодарит Бога за избавление от тех самых скорбей и несчастий, о которых говорилось и говорится в псалмах-плачах, о которых я только что сказал. Эту благодарность, это благодарение псалмопевец тоже облекает не только в слова, молитвы, в слова псалмов, но и эти слова сопровождают определенные богослужебные действия. Он приносит благодарственные жертвы или поднимает чашу спасения, тоже определенный такой богослужебный жест, адресованный к Богу, и благословляет имя Господа, чтобы затем во время праздничной благодарственной трапезы возвестить всему собранию и кругу своих слушателей о том спасении, которое соделал Господь вновь и вновь. Также, особенно в конце, в последней части псалтири, мы читаем гимны, хвалебные песни, обращенные к Богу, которые являются уже не благодарностью за конкретные благодеяния Божии, а просто исходящие из сердца человека, верующего, что, в принципе, Господь велик, могуществен и многомилостив, и создал весь мир для процветания, для красоты, для мира и для любви. И вот эти гимны, хвалебные песни, они действительно ничем не обусловлены, и их основное настроение – это воодушевленное прославление великого Бога, к которому призывается и весь народ, и все собрание, и все творение, все стихии мира, все твари, которые только существуют во Вселенной и на Земле. Кроме того, есть и другие особые тоже группы псалмов, такие как псалмы восхождения, связанные с паломничеством в Иерусалим на великие праздники, или же тоже не менее интересные и важные псалмы, такие как царские псалмы, воспевающие служение царя как помазанника Божия. Именно в такой форме мыслилась пророками Ветхого Завета жизнь народа Божия в завете с Богом. И, конечно же, нам, христианам, необходимо помнить и о христианском новозаветном исполнении псалмов, как и всего текста Ветхого Завета. Но псалмов это касается в особенности, ибо во многих псалмах мы находим то, что затем откликается, находит свое завершение в истории спасения в Иисусе Христе, в Евангелии. И об этом тоже следует сказать особо. Иначе говоря, псалтирь имеет, как и Ветхий Завет во многих других своих местах, имеет как бы такой двойной план. С одной стороны, переживания, выраженные в псалтире, они актуальны для всякого верующего человека в отдельности или в церковном собрании, когда бы то ни было. А с другой стороны, псалмы устремлены как пророчество к тому, что спасение совершается в Иисусе Христе, в Нем оно нам дано, и псалмы помогают нам понять те или иные стороны евангельской истории, что переживал и ради чего пришел к людям на землю Господь в лице Иисуса Христа. Но прежде мы остановимся на первой стороне, на первой части того значения, которое имеет для нас книга псалмов, псалтирь. И нам предстоит познакомиться, конечно же, не, если не со всеми псалмами, то с отдельными примерами того или иного типа псалмов, о которых я сейчас кратко сказал, перечислил. Особняком здесь стоит начало псалтири, первый псалом, который является своего рода введением, вступлением ко всей псалтири в целом. Он предпослан всем последующим псалмам, как произносимой молитве рекомендуется или предпосылается какое-то такое приготовление, размышление в тишине, на настрой, на определенный лад, на определенный тон. И поэтому не случайно этот тон задается в следующих словах. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», по-церковнославянски так звучит, и так, может быть, многим из нас привычней воспринимать, потому что псалмы, как я уже сказал, очень в большой степени задействованы в богослужении нашем, а богослужение наше совершается на церковнославянском языке. Но, тем не менее, я думаю, что на наших лекциях целесообразнее цитировать псалмы в русском синодальном переводе, ибо нас сейчас очень беспокоит восприятие именно смысла, буквального смысла псалмов. Итак, я цитирую первый псалом по-русски. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Вот таким образом задается тон всякому, кто приступает к чтению псалтири, задаются ориентиры духовные, настраивающие его на внимание к Богу, а не в какую-либо другую сторону от Бога, где человеку грозит в конечном итоге погибель, развращение и смерть, и небытие. Именно в такой перспективе говорится дальше в этом первом псалме, где говорится о нечестивых, что они как прах, возметаемый ветром. И причем под нечестием подразумевается в псалтире не только какое-то такое нравственное состояние, нравственные пороки, сколько, прежде всего, нежелание обратиться своей душой к Богу и к тому, чему Он учит. В этом первом псалме есть и такие удивительные слова, как «в законе Господнем воля Его», то есть того блаженного, счастливого человека, который не ходит на совет нечестивых, а вот «воля Его в законе Господнем, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Ну, несомненно, под законом подразумевается тот закон, который Бог даровал народу своему через пророка Моисея и тем самым положил основание для жизни в завете с ним, с Богом. Но дело в том, что наше слово, устоявшееся слово «закон» в нашем языке, оно немножко затрудняет нам восприятие того, что же на самом деле Господь подарил своему народу, избрав его и взяв в завет. Дело в том, что слово «закон» в нашем языке, оно имеет очень сильный юридический привкус, когда под законом подразумеваются конкретные пункты или параграфы, статьи, которые нужно соблюдать, или в противном случае за нарушение этих статей полагается какое-то наказание. Между тем, как закон, которым переводится еврейское слово «тора», это скорее откровение, учение, наставление, то есть понятие, которое применимо к отношениям между живыми существами, состоящими в отношениях доверия, верности, веры, дружбы, любви. И вот именно такое наставление, такое пожелание, откровение дарует Бог человеку через Моисея, с тем, чтобы действительно человек с любовью и вниманием размышлял над этими наставлениями всю свою жизнь, день и ночь. Ибо действительно над законом, как над параграфами или статьями, невозможно размышлять с любовью и верой. Возможно размышлять лишь над тем, что дано с такой же любовью и верой, как наставление, направляющее к подлинной и полноценной жизни. И поэтому не случайно эти строки первого псалма, они отзовутся развернутой хвалой этому закону, закону заповедей Божиих, в самом длинном и одном из самых знаменитых псалмов, 118-м псалме, посвященном во всех своих 176 стихах, это 17-я кафизма в православном богослужении, посвященном именно хвале закону, который слаще меда и лучше всех драгоценных камней и золота и так далее. И вот эта хвала закону, она нам объясняет то духовное состояние расположенности к Богу, предстояние к Богу, которое задается как тон для всякого, кто берется читать псалмы или молиться этими словами. И вот этот тон задает этот самый первый псалом. И затем начинается непосредственно псалтирь, сборник псалмов, где псалмов насчитывается 150. Правда, мы должны учитывать такую вещь, что в разных изданиях Библии иногда расходится нумерация псалмов, начиная с 9-го псалма. Дело в том, что в истории Священного Писания Ветхого Завета случилось так, что еще за 3 столетия до Рождества Христова Ветхий Завет, и в том числе Псалтирь, были переведены на греческий язык, и так возник очень ценный для христианской церкви перевод 70 толковников, перевод на греческий, который с древних времен для христианской церкви представлял собой такую же ценность в филологическом и в богословском отношении, как и еврейский оригинал Ветхого Завета. И в дальнейшем в христианской проповеди различные проповедники и апостолы христианства, они пользовались или тем, или иным текстом, еврейским или греческим. Но все дело в том, что в греческом варианте, в греческом переводе Псалтирь, начиная с 9-го псалма, и нумеруется с разницей на один псалом. 9-й псалом разделен на две части, оказывается, в еврейской псалтире. Так что дальше, начиная с этого псалма, нумерация расходится ровно на один. И так получилось, что в западной церкви, в западной традиции христиане придерживаются нумерации согласно еврейской Библии, еврейскому тексту Ветхого Завета, а восточная православная традиция, вслед за святыми Кириллом и Мефодием, переводившими Библию на славянский язык, Ветхий Завет на славянский язык с перевода 70, с перевода греческого, они сохранили нумерацию греческой Библии. Поэтому нужно учитывать это расхождение, которое иногда присутствует в обоих вариантах в некоторых изданиях Библии. Так, например, наш 50-й псалом, он будет согласно еврейскому счету и согласно изданиям западных Библий, 51-м псалмом. И нам просто необходимо учитывать эту разницу, знать о ней, тогда как само содержание псалмов, оно от этого никак не страдает. Ну вот, сейчас, сегодня мы сделали такое предварительное введение к псалтире, сказали о том, как она появилась, где ее место в жизни, каково ее общее содержание в целом и в частности. Конкретные псалмы мы разберем в следующий раз. И на этом я, братья и сестры, прощаюсь с вами. Желаю всего доброго. До новых встреч. До свидания.